Янгельсов. Потому что это была главная лестница Вортеля, который располагался в Тиме Гарца. Вот если мы сами помним из школьной программы, что Александр Федорович Керенский сбегал из Петербурга, переодевшись некой сестрой милосердия, понятно, почему такая легенда возникает, на самом деле, понятно, был немножко иначе экспонирован, но Синий дворец – это не императорский резидент на тот момент, это самый большой госпиталь. Когда Николай II стал главнокомандующим русской армии, то главный, собственно говоря, объект своей резиденции, он отдал, собственно говоря, под раненым, причем здесь лежали самые тяжело раненые. И вот что нельзя, допустим, вычеркивать из памяти Зимнего дворца. Когда Керенского искали, были перевернуты все кровати с тяжело больными для того, чтобы Керенского достать. Керенский был уже в Гатчине. И особенно ваше представление о Зимнем дворце немножко усложнилось. В 17 году на полуплощадке справа или слева располагался рентгеновский кабинет, чудо диагностики начала 20-го столетия. На площадке выше нас, на втором этаже, располагалась столовая для хирургов и для сестер милосердия. Так что, собственно говоря, в подчинении министра императорского двора на тот момент осталась только собственная квартира его императорского величества в Зимнем дворце. Вот это меня очень всегда смущало. Квартира императора в Зимнем дворце. Потому что, собственно говоря, с школьных лет я привыкал к мысли о том, что Зимний он и есть резиденция императора. Нет, все очень строго. И вот чтобы все-таки для нас это пространство возникло не только как система артефактов, вот неких культурных окаменелостей, но прежде всего как пространство артефактов, как акциональное пространство, действительно важно напомнить, ну, самые такие простые для меня, такие очевидные вещи, что это самое переуплотненное коммуналка Петербурга, ну, Петрограда в этот момент. В Зимнем дворце постоянно проживало больше 4000 человек, а проживание в Зимнем дворце предполагало наличие своего стола. Все столовались здесь, знаете, накормить 4000 человек. Причем, вот когда натыкаешься на такие архивные изыски, понятно, что все хотели пить. В том числе и те, кто здесь стоял на часах, те гвардейцы, которые определялись по дням недели. Какую воду подавали в Зимнем дворце? Она всегда была холодная, но с лимонным соком. Вот такая мелочь, но, как ни странно, очень стимулирующая жизнь Зимнего дворца, зимой, по крайней мере, цитрусовые присутствовали в рационе. А?
Витамин
С? Да. Вот совершенно иначе воспринимается это пространство, когда мы начинаем хронологическую ленту отвертывать назад. Вот одно из самых знаковых событий, о которых вспомнил, допустим, великий князь Александр Михайлович, Сандро, как его называли в домашнем обиходе, это 1903 год. Еще как бы все только накануне. В том числе еще и революция 5-го года как бы впереди. Вот это год, когда в Зимнем дворце состоялся самый, может быть, знаменитый бал начала 20 века. Сандро о нем напишет, это был последний бал в истории империи. Парадоксальная вещь. Мы этот бал хорошо знаем. Я потом покажу игральные карты, потому что все фотографии, сделанные в тот замечательный момент, оказались частично растиражированы в игральных картах советской эпохи. То есть вот что такое культура? Это все-таки некая непрерывность всегда. Вот. И поскольку информация об этом бале прошла через все, собственно говоря, газеты того времени, вначале это был «Противный вестник», потом «Губернские ведомости», я еще раз говорю, это был последний бал в истории империи. Понятно, что тульский губернский ведомости писал Лев Николаевич Толстой, и в 1903 году он напишет самую скучную свою повесть. Она называется «После бала». Как неожиданно совпадают события литературной истории и истории самого дворца. И вот действительно, конечно, все это немножко мифологично. Весь этот красный цвет, желание Михаила Борисовича пустить часы, которые были остановлены якобы в тот момент, когда Антонов Овсеенко произнес 40-е слова, то вот временная сласть. Об этом говорили все экскурсоводы, приводя группу в белую столовую, тогда обязательно сегодня дойдем, чтобы проверить, свершилось или нет. Михаил Борисович обещал эти часы пустить. То есть время не остановилось, оно теперь движется. Но все эрмитажцы хорошо знали, что эти часы ходили после революции еще полвека, их остановили только к 50-летию советской власти. Так что вот он идеальный мифологический вариант упаковки любого музея. И, конечно, в этом плане для меня привлекательнее дворец, а не музей. Кстати, я хотел бы знать эту историческую преемственность. Музей всегда был частью дворца. Сегодня получилось наоборот. Дворец стал очень маленькой частью музея, и, собственно говоря, действительно, Эрмитажу не нужно историческое пространство, оно мешает экспонированию произведений искусства, и тем не менее, вот этот след культуры, действительно, всего-то его нужно ощущать. Поскольку мы сами все исследователи, прежде всего, да, то чувство следа оно такое желательное, как минимум, когда мы с вами входим в любое историческое пространство. Зимний в этом плане разный. И вот мой любимый пример. Никита, честно, на что-то мне помогает. Никита, вот мы все вспоминали, допустим, замечательный фильм Сокурова «Русский ковчег». Ну, то есть, как и пересмотрели. Фильм, который мне показался очень интересным, но очень напряженным, потому что фактографических ошибок было предостаточно. Но нельзя на молодого человека 19 лет, как статиста, вешать Андреевскую ленту, только потому что он явно еще в эти годы не заслужил. Ну и к тому, что через правое, а не через левое плечо, мы с вами это смотрели на примере автопортрета Айвазовского, да? То есть неточностей очень много, и обидно что? Консультантами этого фильма, понятно, были сотрудники Эрмитажа. Вот здесь, мне кажется, очень ключевой момент – это музейная критика, которая отсутствует как таковая. У нас есть художественная критика, ресторанная критика. Я думаю, что скоро мы подойдем к музейной критике как к особому предмету, ну, по крайней мере, вашего курса по философской урбанистике. И вот, Никита, если мы моделируем не ситуацию русского ковчега, да? Вот парадная иорданская лестница, откуда название мы с вами помним. Да? Как по этой лестнице надо было подниматься? Мы с вами дошли до полуплощадки. Дальше есть возможность выбора. Направо или налево. Куда идем, Никита?
Поднимемся.
Ну, пойдем поднимемся. То есть будем примеривать историю на себя.
Анонсировали ваше
учение. Я это помню.
Которая пальчиком куда-то показывает. Но это ведь не для того. Не надо, то есть не надо считать античную скульптуру или их повторение регулировщиками или перекрестками. Никита, куда идем? Вот, понимаете, если мы с вами пришли в Эрмитаж, не принципиально, Маша, направо или налево, да? Направо. Девочки направо. Почему? Вот давайте научимся читать пространство, потому что понятно, что это пространство написано на самых разных культурных языках, вот они об этом говорили, и большей частью эти языки для нас стали мертвыми языками. Но вот в чем, мне кажется, специфика вообще вот, языкового пространства? Когда какие-то языки уходят из обихода и, собственно говоря, теряют свою коммуникативную функцию, их функцию частично компенсируют сохраняющие культуры. То есть есть о чем вспомнить. И все-таки. Про меч, значит, направо.
Да, направо. Направо стороннее движение. Откуда возьмем стороннее движение? Помните, они утверждают, что джентльмен закрывает данные, потому что он может быть
меч. А вы знаете, что во дворце как бы с личным оружием, понятно, только гвардия. Да. Это личная охрана, то есть лейб-гвардия, да?
Может, здесь как-то история идет
какая-то? Тут вообще все идет история.
Ну, я имею в виду.
Она просто ходит на цыпочках.
Направляет.
А вот дворце. Вот один из первых писателей, на которого хочется ссылаться, Иоганн Готлиб Георгиев, чтобы вы запомнили имя. У него был друг ботаник, который выводит новый сорт цветов и называет их как? В знак дружбы.
Георгины.
Георгины. Хорошо. Молодцы. Нет, нет, Гелиус. Немножко другое. И вот Иоганн Готлиб Георгиев, описывая Зимний дворец эпохи Екатерины, пишет про эту великолепную лестницу. Тогда она еще была другой, она была деревянной, только покрашенной под мрамор. По одному маршу, одним маршем оны поднимаются только официальные лица во время официальных приемов. И вот если мы с вами хотим сохранить масштаб истории, соответственно, в музее не принципиально, а в дворце есть протокол, есть придворный этикет. И вот если мы с вами все-таки восстанавливаем акциональное пространство, это очень важно. Есть простые подсказки. Вот давайте подумаем. Над нами великолепный плафон. Плафон Олимп. Правда, это уже вторичный, он после пожара появляется. Откуда его удобнее читать? С той площадки или с той? Мы читаем текст откуда? Сверху вниз. И вот, ну, Алла, подумайте, откуда удобнее читать? Вот Маша здесь уже была. Маша, откуда удобнее читать? Напрасно.
Мне кажется, вот откуда.
Потому что они забыли.
И тогда будете читать откуда?
Ты развернись вот так, и тогда поймешь.
И вот в этом плане язык чтения, заданный школьной программой, подсказывает, что это лестница посольская. Под ней поднимаются послы, идущие к тронной зале русской императрицы. И вот если читать-то, конечно, лучше сначала, с верхней части листа, а она читается лучше оттуда. И вот у нас с вами впереди курс герменевтики фрагмента. Вот действительно очень важно обращать внимание на детали, на которые мы обычно с вами внимания не обращаем. Любая постройка предполагает некую закладную надпись. И, по крайней мере, дату основания. Вы ее надели, то есть на лестнице иорданской хоть раз встречали? Она есть. Вот там вот окошко, над ней картуш с датой 1761. Как вы думаете, эту дату важно увидеть, когда вы входите во дворец? Итак, напоследок, а на самом деле он был построен в 1761 году. Когда логичнее. Да. И тогда мы должны поворачивать куда?
Налево.
Налево. И самое главное, подождите, мы еще не повернули. Почему все-таки вот эта сценарная составляющая дворцовой жизни очень, мне кажется, важна? Потому что есть некие контексты. Вот все-таки правое и левое мы с вами действительно отслеживали. И по планировке усадебного дома, и по планировке крестьянский сбыт, об этом впереди еще будет разговор, по планировке пространства. Но давайте вспомним, что такое, допустим, крестный ход для всех православных. Он вокруг храма движется как? Посулами? По часовой стрелке или против? И понятно почему. Потому что посулы – это языческая традиция, а вот христианская – противоположная. И в этом случае мы с вами поворачиваем налево, только потому что идем в соответствии с православным. Вообще, в какой стране живем? Пока еще в православной.
Так что да. Широка страна моя родная. Много в ней.
Когда это перечитается, я напрягся. Один из них на конкурсе часов у нас читал Отсель Гражданин Будимшвина. Я думал, что вы уже и Отсель?
На финско-китайской границе все спокойно.
Почти так. Вот отсюда все читается, согласились, да? И когда мы уходим, читать уже не надо, потому что все знаковые вещи даны в самом начале. Да. Да? И вот в связи с этим как раз хочется обратить внимание. Вот если начинается уже историческая правда. Вот эта лестница, которая была вся ушита соответствующими деревянными щитами, на носилках несли в палаты, здесь были самые огромные палаты. Это Георгиевский зал, тронный, это, соответственно, Николаевский зал. Вот здесь стояли кровати, где исторические фотографии в интернете сейчас предостаточно. И только вот за гостиной, то есть за музыкальной гостиной Александра Федоровна начиналась личная половина Николая II, как квартира императора в Зимнем дворце. Вот кто из нас сегодня вспомнит, что это когда-то был самый большой в городе Ленинграде кинотеатр. Я тоже буду об этом вспоминать.
Нет,
в советские годы, в полной аналогии, кстати, с Великой Французской революцией. Что делала Французская революция? Первое, поменяла календарь, появились все нужные премьеры Жерминали, поменялся, собственно говоря, алфавит, и в полной аналогии мы меняем старый стиль на новый, мы проводим орфографию языка, что на самом деле усложнило коммуникацию, а не упростила ее, это тоже серьезный предметный разговор. И самое главное, в 1789 году Лувр стал музеем. Эрмитаж, точнее Зимний дворец, стал музеем. Вот здесь в этом плане полная аналогия преемственности с Великой Французской революции. И в этом плане, собственно говоря, Зимний дворец стал Эрмитажем буквально перед Великой Отечественной войной. Эрмитажами продолжали быть здания, которые для Эрмитажа строились, как для музейной коллекции. В 1941 году подписываются документы о передаче дворца, но ничего не состоялось, потому что начинается война. А все 30-е годы здесь располагались временные выставки, в частности, допустим, в Николаевском зале располагался самый большой в городе Ленинграде кинотеатр, это 1100 квадратных метров, нужно хоть этот еще поискать. То есть вот смоделируйте ситуацию, диамантиновый крест привитый к паркету, а перспективы завершают экран, видят «Волга-Волга», «Веселые ребята». Вот она реальность.
Это много для народа, а не для...
Более того, для детей. Вот маленькая лестница, ее можно сейчас будет приоткрыть. Это лестница, которая ведет на третий этаж, там, где жили фрейлины и камер-юнкеры двора. Вот в первые советские годы, в 20-е, эта лестница вела в приемник распределитель для малолетних преступников. Так организовалась ленинская формула «Все лучшие дети». Причем важно вспомнить, что Ленин единственный раз был в Эрмитаже, и летом 17-го года, еще до июльского кризиса, когда он сбежал в разлив, а потом еще дальше в Тырёке, то есть вот поселок Ленинское сегодня, да, Ялково, на конечном Тимошенко. Он здесь давал показания по делу какого-то террориста, то есть его пригласила следственная комиссия дать показания. Мы знаем, по какой лестнице он поднимался, мы туда сегодня не дойдем, это как-то на советская лестница, но название не из советской эпохи, а раньше там заседал Государственный совет, там сегодня администрация Эрмитажа, красный коридор, точнее зеленый, с красным холлом перед кабинетом Петровского. Так вот, Ленин поднимался советской лестницей, полтора часа, мы знаем, давал показания следователю Колоколову, мы даже это знаем, и после этого он сразу из Эрмитажа ушел. Вот почему я понял, для Ленина важнейшим из всех искусств было кино. И кинотеатр в этом плане оказывается очень на месте в Зимнем дворце. Ну, человек просто-напросто не ходил в музей. Какая тут живопись? Кино только достаточно. Что здесь примерно сохраняется, действительно? Вот мы совершенно забываем, что такое язык камня. А для Зимнего дворца он очень, мне кажется, актуален. Вообще империя собирает свой образ, как целостный образ, через Алтай, через Урал, то есть через те камни, которые представляют всю Россию. То есть от карельских гранитов и мраморов до Дальнего Востока, собственно говоря. До Западной Сибири это точно. Поэтому вот эти знаменитые колонны сердобольского гранита оказываются очевидной визитной карточкой дворца. Дело в том, что гранит этой расцветки есть только на территории России. Поэтому, когда Стасов обсуждает с Николаем Первым в отношении этих колонн, они на самом деле очень чужеродны в сравнении с таким ракаянным и барочным одновременно решением всей лестницы. То есть вот на фоне карнарского мрамора этот камень слишком тяжелый. Мы просто к нему очень привыкли, и трудно сказать, что он может быть другим. Но первоначально здесь были иные колонны, они были из стюка, то есть покрыты искусственным мрамором, да, и они гармонировали по цвету. Вот все-таки Стасов настаивает, она все должен быть сердобольский гранит, потому что действительно это визитная карточка империи. И этот камень, как ни странно, Зимний дворец будет постоянно цитироваться. Из деревеневского, то есть, прошу, из сердобольского гранита сделаны знаменитые атланты Деревенева, украшающие портик Эрмитажа, как визитная карточка императорского музея. Возникает 20-колонный зал, 12-колонный зал. Так что это действительно любимый материал, который используется в Зимнем дворце. И так я вот от эпохи Елизаветы Петровны традиционно остается только вензель Елизавета Прима над входом. И вот здесь, мне кажется, очень важно еще учесть один очень важный аспект. Это планировочные решения Зимнего дворца. На самом деле, вот от расстрели, я напомню, после пожара 1937 года, в 1837 зимний полностью сгорел, и от расстрели остались только фасады и планировка первого этажа. Вот от расстрели, прежде всего, остается гениальнейшее, на мой взгляд, кажется, вот, планировочное решение. Есть четыре ризолита. На самом деле, в зимнем ориентироваться очень просто. Ризолит – это выступающие угловые части, связанные бесконечными галереями. И каждый ризолит имеет точно очерченную функцию. Вот здесь на северо-востоке парадная лестница. Тогда-то вот так вот в перспективе на северо-западе мыслилась тронная зала Елизаветы Петровны. По диагонали от нас на юго-западе дворцовый театр, обязательный элемент структуры любого дворца. И вот так вот прямо от нас на юг, на юго-востоке, располагалась дворцовая церковь. Вот сегодня историческая функция сохранится только за двумя ризолитами. То есть вот за тем, где мы сейчас, на северо-востоке, и за юго-восточном. Все остальные свои функции исторические потеряли, потому что Екатерина не очень хотела, чтобы ее внуки были рядом. Поэтому театр перестраивается, строится Эрмитажный театр. И вот знаменитая, допустим, золотая гостиная Марии Александровны, знаменитый белый зал. Это уже, собственно говоря, реконструкции, которые продолжались на протяжении конца 18-го, начала 19-го века. И все, собственно говоря, середины 19 века. Но, тем не менее, здесь очень важны кардинальные решения. Вот давайте все-таки подумаем о простой вещи. Почему именно этот ризолит выбирается под парадную лестницу? И почему, собственно говоря, все послы, поднимаясь по собственной лестнице, шли к тронной зале когда-то, которая располагается параллельно течению Невы? Вот вся эта Невская анфилада. Потому что мы с вами в этом случае повторяем исторический путь России. С востока на запад. То есть все европейские послы. Вот где начинается акциональность, да? Все европейские послы, приезжавшие в Петербург, повторяют исторический путь России. При Екатерине II формируется новая тронная зала, то есть вот это бывшее овальное перестраивается, возникает нынешний Георгиевский зал, тронная зала, она свои функции сохраняет, туда вернули тронную сень, но эта анфилада возникает уже перпендикуляром. И если в Елизаветинскую эпоху главная анфилада ориентировалась с востока на запад, то в Екатерининскую эпоху эта анфилада ориентируется с севера на юг. И важно вспомнить, что основные интересы России второй половины 18 века – это Таврида, Крым, Бессарабия и Кавказ. То есть вот посмотрите, в своей планировке зимние отражают геополитику. Вот мне кажется, это один из актуальных фонов изучения любого мемориального пространства. К сожалению, об этом ничего самими эрмитажцами не написано. Для них Эрмитаж – это французская живопись, голландская живопись, немножко английская, немножко немецкая. Но, кстати, в этом плане тоже очень важно объяснить, почему так много голландцев, так много французов, так много итальянцев и практически нет немцев, хотя все русские императрицы, начиная с царства Екатерины, были немками по происхождению. Парадокс. Вот здесь как раз включаются очень мощные культурологические аспекты. Это не потому, что в Германии нет хороших художников. Здесь включаются совершенно другие факторы, которые действительно предполагают свою точную исследовательскую атрибуцию. Но я читаю, а теперь посмотрим на лестницу, которой когда-то занимались посвязовники.